Доброго вечера всем желающим постичь многогранность женской природы. Об этом в ближайший час продолжит рассказывать Гуна Манджари в рамках цикла бесед «Жена и ее роли». А меня зовут Анна, и я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставлять их на сайте vedaradio.fm. Пришло время поприветствовать нашего лектора. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Интересно, какая же еще роль есть, которую играет жена в своей жизни?
У нас осталось не так много. У нас осталось немножко, мы еще сегодня поговорим о роли королевы. И у нас еще одна роль осталась. Может, если мы успеем, мы ее затронем сегодня. Если нет, то поговорим в следующий раз об этой тоже очень важной роли. Вот я могу ее назвать уже сейчас. Это роль совести. То есть жена, она является совестью для своего мужа. И вот на этом мы закончим рассматривать роли жены, и они все очень многогранные, и все пересекаются между собой, и это такое, в общем-то, достаточно образное определение ролей, то есть и вы можете проявлять и свое какое-то творчество, творческий подход для того, чтобы расширить этот диапазон. Может быть, вы увидите, найдете еще какие-то роли, о которых мы не говорили. То есть, в любом случае, это такой творческий процесс, как и все, что связано с женской энергией. Это все энергия творчества, шакти. Вот. И поэтому сегодня мы немножко так еще, скажем так, расширим понимание роли жены, роли королевы, то есть одной из граней ее такого проявления жены, это как королева. И если есть остались какие-то вопросы или какие-то дополнения, мы можем это рассмотреть. Если нет, мы пойдем дальше и будем рассматривать дальнейшие ее проявления.
В прошлом эфире мы ответили на все вопросы, которые пришли. Я думаю, может, они возникнут еще в этом эфире дополнительно.
Хорошо, тогда мы пойдем дальше. На самом деле это очень важная роль, и если говорить, в общем-то, о ролях, которые мы рассматривали, то есть роли, которые, в общем, они характеризуют именно жену. А есть такие роли, которые подходят на всех этапах жизни женщины. То есть, допустим, роль матери – это не совсем подходящая роль, то есть на этапе, когда девушка, она встречается, или когда создаются отношения. То есть может быть очень-очень незначительное проявление этой роли. Но роль королевы, она очень важна и, в общем-то, на всех этапах такой вот взаимоотношений, в которые женщина, она входит в этом мире. Вот. И мы говорили на прошлой нашей встрече, что королева, она связана с чувством такого, чувством собственного достоинства, и та основная эмоция или то основное ощущение, которое присуще этому чувству, это уважение. И уважение – это всегда такая двухсторонняя, это, как это сказать, дорога в два конца, что называется. То есть, с одной стороны, это уважение к себе, и с другой стороны, это уважение к окружающим. Потому что истинное понимание уважения только в одну сторону, это что-то другое, это может быть какое-то, какая-то заносчивость, гордость и высокомерие. Но когда есть такой двухсторонний путь, то насколько мы уважаем других, мы уважаем окружающих, мы уважаем себя. То есть, как говорил Иисус Христос, что возлюбим ближнего как самого себя, то есть, но он говорил то есть употреблял это слово «возлюби», то есть это означает, что к себе тоже нужно испытывать такие здоровые чувства, должна быть какая-то здоровая такая позитивное отношение к себе, вот, и, ну, и когда очень часто путают это слово «смирение» с какой-то такой униженностью, с каким-то таким, ну, забитым состоянием, но это не то, о чем говорят святые, о чем говорят различные воплощения Бога, когда говорят о том, что человек, он должен быть смиренный, духовный человек, он должен быть смиренный, ну, тут, видите, дается такая фраза, что возлюби как самого себя, то есть к себе тоже нужно относиться достаточно в позитивном, в таком конструктивном ключе, то есть нельзя относиться к себе деструктивно. И поэтому, еще раз говоря о королеве, то есть королева, и вообще, если говорить о женщине, что для нее являются допустимыми вещами, что являются недопустимыми, то состояние униженности – это недопустимое состояние вообще не для какого человека, это недопустимое состояние, потому что состояние униженности – это состояние такого невежества. И поэтому, я не помню, упоминала ли я об этом в прошлом нашем эфире, но во всяком случае в Бхагавад-гите Кришна, он определяет ария или человека высокого духовного уровня как того, кто не скорбит. И в противоположность этому шудры, опять же, исходя из ведического такого, ну, определения, то есть шудра это относится к низшему классу человеческого общества, то есть обычно шудры это люди, которые не могли брать ответственности, и они находились под ответственностью других людей, то есть они служили им за то, что другие люди, другие касты, сословия, они полностью брали заботу вот об этих людях, это был класс прислуги, но в наше время это все не совсем работает, вот такое социальное разграничение людей, то есть в наше время больше люди они определяются по качествам, то есть а не по принципу рождения, то есть в какой семье родился человек или в каком он социальном классе, больше по его качествам. И вот одно из определений шудры, то есть его перевод этого значения – это тот, кто скорбит. Вот. Поэтому находиться в скорби – это достаточно, ну, то унижение, униженность, оно связано с этим чувством, потому что нельзя быть униженным и быть, ну, радостным одновременно. То есть я говорю о внутренних состояниях. Поэтому находиться в скорби, находиться в униженности – это, ну, такое неконструктивное, нездоровое состояние. И понятно, что мы периодически, мы все испытываем какие-то, ну, вот удары судьбы, удары там собственных чувств, различные переживания. Это нормально, мы живые люди, но здесь речь идет о хроническом состоянии. То есть когда мы постоянно, это фон какой-то, который от нас исходит, то есть это то настроение, в котором мы пребываем более не менее хронически, потому что у каждого из нас есть определенный фон, то есть определенное настроение, в котором мы звучим, и поэтому очень важно себя проверить вот на этот фон, что от нас исходит, и вот то, в каком мы находимся вот в звучании, скажем так, в таком эмоциональном звучании, вот этим мы пропитываем и, скажем так, заряжаем окружающих нас людей. И поэтому мужчина, он всегда подспудно, он ищет вот эту королеву. Королева – это такой, ну, в общем-то, выигрышный вариант, и это принцип успеха, а мы все хотим быть успешны в том, что мы делаем. Она всегда от нее исходит, она находится в состоянии такого ну, скажем, недефицитном состоянии. Там есть ощущение удовлетворенности, состояние такого внутреннего баланса, состояние радости. И на самом деле это все достаточно, ну, непростые вещи, потому что оставаться вот в таком состоянии не выдуманном, а внутреннем таком, скажем так, истинно в таком и в истинном таком состоянии достаточно сложно, потому что жизнь нас будет проверять, тестировать, разные ситуации будут приходить, и вот это состояние радости, состояние такого внутреннего баланса, это состояние победителя. Вот, и мы все ведем определенную борьбу в этой жизни. Жизнь, она посылает нам испытания. Это так устроено для того, чтобы мы культивировали силу, определенную внутреннюю силу. А роль королевы это сильная роль, и для женщины очень важно обладать вот этой внутренней силой, потому что без силы определенного уровня энергии ничего не происходит, ничего не случается в нашей жизни. И судьба, она таким образом действует с нами для того, чтобы мы упражнялись, преодолевая какие-то ситуации. Таким образом мы получали ресурс силы. В любом негативном, казалось бы, событий или ситуации, которые с нами происходят, там есть определенный запас, то есть там есть определенный ресурс энергии, силы, радость — это тоже сила, любовь — это сила, то есть все позитивные чувства — это сила. Вот, то есть они содержатся вот в этих, ну, казалось бы, негативных посланиях. И если мы сможем решить эту задачу, решить этот урок, то тогда как награда нам даются вот эти ресурсы. И если мы возьмем, к примеру, сказки разных народов, и русские сказки, то там обязательно есть какой-то клад, который стережет какое-то вот чудовище, и только после того, или дракон, после того, как рыцарь, там, Витязь или кто-то еще, он сражается с этим драконом, он его побеждает, он получает какой-то клад или, не знаю, какую-то принцессу, то есть какой-то дар он получает, но это обязательно происходит через какие-то испытания, через какие-то преодоления. И вот все сказки, которые есть, это определенные послания в Ведах, они называются Пураны. То есть вот эти истории, они содержат в себе определенные, можно сказать, коды, как вот все работает в этом мире. И поэтому это тоже своеобразная разгадка, для чего к нам приходят трудности и что они в себе содержат. То есть там всегда есть позитивный ресурс, и если мы пройдем испытание, то таким образом происходит наш рост. То есть наш рост никогда не происходит в зоне комфорта, там, где нет испытаний, там, где нет какого-то преодоления. И понятно, что, может быть, в жизни женщины ей нужно больше вот этой зоны комфорта, чем, ну, в мужском рождении. То есть нам нужно время, когда мы приходим в себя, когда мы как-то, ну, собираемся со своей энергией, то есть как фазы, антифазы, то есть нам нужны для того, чтобы, ну, вот как-то аккумулировать энергию. Но тем не менее, это не так, что если вот, ну, ты женщина, то ты просто находишься бесперерывно вот в зоне комфорта, и все будет на тебя сваливаться. Нет, у женщины есть свои задачи, есть свой бой, который она должна вести. Вот просто он отличается от того боя, который ведет мужчина. Вот, и поэтому это очень важно знать. И очень часто женщины, они задают вот эти вопросы, там, как реализоваться, что только там домашнее хозяйство, там кухня, дети и церковь. Вот, и есть ли еще какие-то там возможностей, то на самом деле, да, эти возможности, они всегда даются вместе с человеческим рождением. Вот эта внутренняя самореализация, задачи, которые ставит тебе жизнь, и развитие через преодоление каких-то, через разрешение каких-то уроков, возможность увидеть эти уроки, для этого нужно развивать вот это такое самоосознание, самонаблюдение, вот эти навыки. Вот. И вам никогда не будет казаться, что в этой жизни вам нечего делать, что всегда, всегда будет что-то, что вы будете видеть, возможности роста какие-то, то есть вы будете видеть, что всегда есть куда расти. Вот, и это тоже одно из таких посланий, которое решает для себя королева. То есть королева, это, как мы уже говорили, она ну, такая фигура, которая находится в тонусе, то есть это не расслабленная фигура. И то есть, и как мы уже говорили, что королева, она не бегает за мужем, за мужчинами, и также не презирает их, потому что, как опять же мы говорили, возможно, упоминали на прошлом эфире, что есть такой, ну, скажем, негативный образ королевы, когда такая девушка вся из себя очень гордая, очень, ну, такая заносчивая, и то есть она находится в таком состоянии, что вот ее нужно как-то заслужить, и при этом она находится в очень таком негативном, в негативном ключе по отношению к мужчине, к мужчинам вообще, как к противоположному полу. У нее есть некое такое предубеждение, что вот они, ну вот, ничего не стоят сами по себе, и что для них это будет очень большой-большой наградой, если она на них бросит свой такой благосклонный взгляд. И по, конечно, да, это награда, если королева обратит на тебя внимание, но это совершенно не означает, что противоположная сторона, она сама по себе недостойна. То есть, как говорится, что красота в глазах смотрящего. И на самом деле очень важно оценивать человека, который оценивает тебя. То есть, потому что на самом деле мы, можно сказать, никто без какого-то такого милости, скажем так, по отношению к нам окружающих. Потому что другие люди, они всегда будут для нас зеркалом. Мы никогда не сможем понять и увидеть себя вот так сами по себе вне отношений. То есть наше развитие, оно возможно только в отношениях. И поэтому королева, ну скажем так, вот эта роль, она благосклонно относится ко всем, кто обратил на нее внимание, кто так или иначе проявляет к ней свое отношение, хочет проявить к ней какую-то свою милость, как человек понимает это вот, в соответствии. И поэтому она всегда достаточно благодарна, благородно себя ведет по отношению к таким людям. Вот, то есть королева никогда не унижается, это аксиома. Но и как продолжение этого выражение, то есть королева никогда не унижает. И это очень важная составляющая женщины, потому что то, как может, ну, скажем так, унизить женщина, у мужчин так не получается. И поэтому самые болезненные такие вот уколы, они в основном получают из взаимоотношений с женщинами. И поэтому вот для мужчин, для них есть некие такие слабые места, вот, это, как образно говоря, удары ниже пояса, это когда унижается их достоинство, когда их, особенно когда женщина их унижает, вот, и поэтому для нее очень важно это знать и понимать, вот эти вещи, знать и понимать, чем отличается мужская психология от женской, и это очень важно для себя эти вещи понимать, потому что если мы хотим взаимоотношения, а мы все хотим этих взаимоотношений, мы должны понимать то, как психологию других людей, психологию другого пола. Вот. И относительно еще вот этой роли жены, то есть роли королевы в образе жены, тут тоже очень важно понимать, что женщина, она во многом сильнее мужчины во внутренних вопросах, вопросах взаимоотношений. И женщина, у нее есть, ну скажем так, жена, у нее есть рычаг для управления мужем. И этот рычаг намного сильнее у нее, чем этот рычаг у него находится. То есть тут она, опять же, тут и тут она королева, королева отношений. И то, как может унизить, уничтожить своего мужа женщина, то есть ну, никто с ней не сравнится. То есть жена, она может очень сильно либо возвысить своего мужа, либо дать ему определенный старт, либо его ну, достаточно сильно подрезать ему крылья, то есть унизив его очень сильно. И мужчины, они периодически получают вот такие удары, когда ну, вот женщина, она может его психологически, скажем так, деморализовать, чтобы не сказать более таким ну, некрасивым словом, вот, хотя оно литературно, но так или иначе, наверное, мы не будем употреблять эти слова вот, на ведорадио, но есть такое выражение, которое, ну, скажем так, делает из мужчины евнуха. Вот, если женщина, она на него посмотрит своим таким вот уничтожающим взглядом, или она скажет что-нибудь ему вот такое, что, можно сказать, его больно ударит, потому что, ну, женщина, ее видение, ее взгляд, он более тонок, и она может видеть такие вещи, то есть она очень хорошо видит мужчину, она очень хорошо видит своего мужа, и природа, она таким образом работает, что, и об этом мы будем говорить дальше, в следующей роли, роли, которую мы определили, совесть, вот, для женщины. То есть жена, она является совестью для мужчины, для своего мужа. Таким образом, ей сама природа, то есть ей дает возможность видеть его какие-то стороны различные, куда ему есть куда расти, как говорится. То есть она очень хорошо видит все его недостатки, она очень хорошо видит все его слабости. Тем более мужчина рядом с женщиной, он в какой-то степени он расслабляется, обмякает. И в ведах есть такое сравнение, что мужчина, он подобен маслу, а женщина, она подобна огню. И вот когда есть вот это взаимодействие, то масло, оно тает, оно становится мягким, оно может растекаться, если слишком много или неправильно построенные отношения. То есть мужчина, он может стать таким, ну вот, совершенно таким безвольным, мягким, как говорит Олег Геннадьевич, такой ватрушкой рядом с женщиной, если она слишком такая проявленная, если она слишком проявляет свой вот этот огонь, то есть образно говоря, огонь, и выражаясь таким языком более, ну, психологическим, унижает его. Вот, видя его недостатки, видя его какие-то слабые стороны, она может метко попадать вот в эти его болезненные моменты. То есть он сам этого может не видеть в себе или как-то не особо задумываться. Но женщина, она очень четко, эта жена особенно, очень четко это все видит. Ей, опять же, это дается природой для того, чтобы она помогала ему расти, но не для того, чтобы она его унижала периодически. Вот. И поэтому есть такое выражение, ну, на Востоке, наверное, больше, но я его слышала, что ну, вот, когда ты ищешь мужа, мужа, то есть когда ты выбираешь мужа, нужно это делать широко открытыми глазами. Но когда ты уже вышла замуж, глаза нужно закрыть. Вот, то есть в каком плане? То есть это не так, что мы становимся слепой, мы не видим слепыми, мы не видим недостатков мужа. Мы, естественно, их видим, и, естественно, все то, что мы видим, мы это признаем, но мы не пытаемся его ранить моментально, и моментально вот, ну, что-то с этим сделать, как-то его моментально исправить. То есть мы становимся более не менее, в какой-то степени мы начинаем принимать его природу, его ограниченность в том плане, что человек, он не меняется сразу. Это все всегда происходит. Все перемены в жизни, все изменения, они происходят постепенно, и они происходят волнообразно. То есть человек что-то меняет в себе, потом он опять уходит на ту точку, с которой он начинал, потом опять возвращается к каким-то переменам. И так постепенно, постепенно что-то может измениться. Вот. И поэтому для королевы, для нее очень важно, ну и вообще для жены, для нее очень важно не унижать, проявлять такое великодушие во взаимоотношениях с мужчиной, потому что это естественный процесс, когда мужчина рядом с тобой, он начинает немножко подтаивать, он начинает немножко расслабляться, иногда немножко больше, чем это нужно. Вот. И твоя задача, может быть, как-то его мобилизовать на то, чтобы он собрался различными методами, которые работают в ваших отношениях, но делать это без унижения, делать это без того, что ты, ну, нивелируешь или обесцениваешь его личность, как очень часто бывает у женщин, у которых не развита вот эта функция, роль королевы, когда она полностью к нулю сводит все качества своего мужа, она его может так унизить. И об этом мне достаточно часто говорят мужчины, с которыми у меня тоже есть и консультации, и общение, так как все, ну, то есть приходится помогать и тем, и другим, там и пары тоже есть, то есть так или иначе они говорят о том, что то, как может жена обесценить, как она может унизить и лишить возможности, внутренней возможности для развития. То есть действительно никто с ней не сравнится в этой такой внутренней силе вот это сделать. Конечно, мужчина, он тоже личность, конечно, он тоже должен принимать свои какие-то вызовы, вызовы судьбы и справляться, и как-то, ну, скажем так, это его задача, сейчас мы говорим о своей задаче. И опять же, здесь женщина, она намного более сильнее, чем мужчина, и поэтому для женщины, для нее важно вот это такое вот милосердие в этом плане, в плане взаимоотношений, то есть не так, что она его просто, ну, порежет, изничтожит своими острыми замечаниями, своими острыми взглядами. И поэтому вот в связи с этим тут еще очень такой важный момент, который необходимо знать, для понимать, во всяком случае, знаем там мы это все, но вот необходимо понимать, очень часто есть рассуждение и есть призывы к тому, что женщина, она должна быть смиренной в семье, и она должна занимать более смиренную позицию, и это трактуется, то есть есть такое, ну, как скажем, профанация вот этого, что, ну, женщина, она должна быть просто какой-то такой забитой тенью своего мужа, вот, и очень часто это предписываются так называемый ведический подход, что там, где женщина, она просто такая безмолвная тень своего мужа, она просто ему так безмолвно служит и всегда с ним соглашается и говорит ему только приятные слова, и то есть ну, просто ублажает, услаждает его слух. И глаза, а муж такой, ну, типа, тиран, что с таким большим ложным эго, которое она боится поранить, и боится как-то вот, что он, ну, вот, потеряет какую-то такую корону в ее глазах и в глазах окружающих, и поэтому вот она ведет себя так. Но на самом деле это совсем не так. То есть женщина, она ведет себя более смиренно, она более сдерживает себя и уступает мужчине какие-то, может быть, главенствующие роли там, в плане принятия решений, в плане того, куда мы двигаемся, вот, с всей семьей вообще. То есть вот она дает ему возможность почувствовать себя лидером, почувствовать себя главным. Не потому что вот она такая забитая, или потому что он вот должен как-то проявить свое такое болезненное ложное эго. Нет, женщина это поступает так, делает из не от слабости, а от силы. На самом деле она понимает, что у нее много есть внутренней силы, у нее есть много внутренних возможностей для того, чтобы разрушить его вот, своим вот этим огнем, который ей присущ. И поэтому женщина, она просто контролирует этот огонь, и она позволяет мужчине проявить себя, если, скажем так, ему есть куда расти, то она дает ему возможность вырасти, а не просто, ну, так, все погубив на корню. Потому что сейчас, живя в то время, в которое мы живем в Кали-Югу, и поэтому практически, ну, очень редко можно встретить ведических мужчин или мужчин достаточно высокого духовного уровня. Они встречаются, они существуют, они есть тоже. То есть, когда жена, она может принять его как своего духовного учителя, и она просто ему служит, и то есть там, ну, такое естественное состояние слуги. Вот. Но в большинстве случаев, и, кстати, очень много есть претензий в этом ключе, и очень много есть каких-то проблемных ситуаций, когда женщина, она начинает служить своему мужу, как будто бы он уже находится на какой-то такой вершине, вот, духовного такого, что ли, духовного уровня, а муж еще не вырос до этого, и поэтому возникают разные проблемы, разные конфликты, унижения. Вот. Поэтому нужно понимать, что мы берем определенный, когда мы выходим замуж или когда вот мы уже живем в браке, у нас есть, ну, мужчина, который рядом с нами, он представляет собой определенный потенциал, которому еще многим из которых нужно еще вырасти. Вот. И поэтому женщина, она позволяет развиться вот этому потенциалу, который есть в мужчине. Так же, и как и в ней, так же, как и в нас, мы никто не, ну, большинство из нас, может, некоторые представляют собой такой ведический вариант жены, но многие из нас, они тоже продукты современного общества, и поэтому у нас тоже есть определенный потенциал, который нам еще предстоит себе вырастить. Вот. И поэтому для женщины, для нее очень важно контролировать какие-то свои эмоции, контролировать какой-то свой негатив или контролировать какое-то свое, даже не столько выражаясь негатив, а сколько вот эту тенденцию поправлять мужчину, улучшать его, даже если она реально видит, что вот все его недочеты, его недостатки, и Если женщина, она сильно позволит себе в это углубиться, то она просто, ну, уничтожит отношения, либо, ну, мужа рядом с ней, ну, это естественным образом уничтожит отношения. И поэтому ей рекомендуется вот эта мягкая речь, и даже если есть какие-то, ну, негативные переживания, какой-то негативный опыт, то тем не менее какая-то мягкая речь, какое-то такое культурное, деликатное обращение, оно также не отменяется, то есть она также присутствует. И вот как раз это относится к роли королевы, то есть королева, она никогда не теряет, то есть иногда, да, как мы говорили, иногда бывают какие-то, мы можем чувствовать себя как-то сбитыми, как-то в каком-то гневе или в какой-то обиде или в какой-то истерике, то мы должны это все пережить, прожить все эти эмоции и уже, ну, скажем так, показаться к нашим близким. Мы должны уже быть более в таком адекватном состоянии, и мы должны уже в более таком, ну, внутреннем состоянии, ну, скажем так, назовем его такое королевское состояние, когда у нас есть более-менее баланс, мы овладели собой, своими эмоциями негативными, и мы можем уже объяснить, что нам надо, и мы можем себя уже как-то проговаривать более-менее адекватно, более-менее без каких-то таких деструктивных эмоций. Поэтому это очень важно. Вот в этой связи. И я не знаю, если есть какие-то уточнения, какие-то, может быть, комментарии вы можете задать, спросить. Если что, то я еще немножко поговорю в этом ключе.
Я думаю, можно завершить роль королевы, что вы хотели еще сказать, а потом вопросы, потому что вопросов много, и лучше их тогда в конце этой беседы именно об этой роли задать.
Хорошо, тогда я еще немножечко вот на внешнем плане тоже проиллюстрирую вот эту роль королевы. То есть мы говорили о культуре речи, мы говорили о том, что королева, она избегает всякой вот такой вульгарности. Также королева, она не выносит свою личную жизнь на общее такое обозрение. Это относится, скажем так, к таким вопросам, как то даже те же разговоры по телефону, когда сейчас у нас есть это возможность, то есть мы можем идти по дороге, и мы можем в транспорте разговаривать, когда мы находимся в обществе людей, вот, и сейчас можно услышать все, что угодно, то есть люди разговаривают, решают какие-то свои проблемы, там, женщины, они выясняют отношения, то есть, и если мы говорим сейчас о королеве, то это недостойное такое поведение, когда окружающие, они становятся свидетелями твоей личной жизни, это неправильно, это относится к, ну, такому отсутствие культуры, отсутствие воспитания, это так же, как когда твое нижнее белье можно увидеть. И, ну, в общем, такое поведение, ну, такой невысокий уровень, скажем так. Вот. И опять же, кто-то может сказать, ну, какая разница, я не знаю этих людей, и они не знают меня, и, может быть, то, что я сейчас проговорила, и все услышали, это, может быть, первый и последний раз, что мы как-то в жизни пересеклись, и все. Но, тем не менее, вот все вот эти тонкие вещи, или не тонкие, вообще вот эти вещи, они имеют тонкую природу, то есть они определенный отпечаток вот на наше такое, вот на то, как мы звучим, оно носит определенный отпечаток. И очень часто меня спрашивают, то есть вот, опять же, прочитав мою вот эту книгу, «Я бы на ней женился», где есть определенные такие рекомендации, там, как-то не вступать там в в интимный контакт до начала серьезных отношений, то есть когда мужчина не взял за вас ответственность, то есть не предложил вам выйти замуж, то есть до того, как вы, ну, в общем-то, не перешли на какую-то серьезную платформу отношений. И очень часто ко мне, то есть обращаются с таким вопросом: а как я ему это скажу, а как вот, ну, если мы начали встречаться там, и вот меня никто не поймет, меня никто не, то есть все претенденты разбегутся и так далее. Но я могу вас заверить, что если вы культивируете в себе, ну, вот это правильное умонастроение, то мужчина, он всегда почувствует, кто рядом с ним. Да, возможно, он вас немножко еще потестирует, то есть на предмет вашей легкодоступности, но так или иначе, если вы ведете себя правильно, если у вас есть это внутреннее, ну, достоинство, если у вас есть это уважение и в отношении себя, и в отношении окружающих, то мужчина, он почувствует, что вот, ну, рядом с ним королева, и в принципе он даже не будет задавать вам вот этих вопросов, им будет стыдно пытаться вас раскрутить на более такой низший уровень. И я знаю таких женщин, которым такие вопросы не задают, то есть насколько вот она доступна, насколько можно с ней, ну, скажем так, ей воспользоваться. То есть у нее есть определенный такой внутренний высокий уровень, и это чувствуется окружающими, это считывается окружающими. Вот, и поэтому, и в то же время в нас тоже есть вот это внутреннее ощущение своего какого-то такого здоровое чувство достоинства. Вот. И это же касается сейчас, опять же, на злобу дня, сейчас очень ну, общение много происходит в социальных сетях, и это нормально, это, ну, как часть, ну, может быть, что-то и ненормально, но так или иначе это как бы данность нашего времени, и с этим надо считаться, и с этим как-то вот мы имеем дело. И если вы не, ну, не публичная персона, и опять же, если вы публичная персона, там тоже есть какие-то свои, ну, свои рамки. Что я хочу сказать, что люди просто выносят свою личную жизнь на вот эти, в эти сети, социальные сети, взаимоотношения там со своими близкими, со своими там детьми и так далее. То есть, если это у вас есть, то берегите это, храните. Не надо так это, в общем-то, разменивать для того, чтобы получить какое-то одобрение, какое-то лайк или еще что-то. То есть нет, это имеет место быть, это дело каждого, это не то, что я не то, что это осуждаю, но в том плане, что все зависит от того, какой вы хотите иметь внутренний статус для себя. Вот, опять же, если говорить о в таком о роли королевы, то естественно, естественно, у нее есть ее какая-то ее внутренняя жизнь, и она не пытается какими-то внешними вещами завоевать вот такую, опять же, внешнюю популярность. Вот. Поэтому нет, я не к тому, что нельзя как-то делиться с другими людьми, это нормально, но опять же здесь идет роль, а здесь идет речь о каких-то что ли, границах, рамках, потому что иногда эти вещи, они, ну, доходят до определенного абсурда. То есть люди объясняются в любви друг другу в соцсетях, и там все подписчики это читают. Вот. Опять же, какие-то очень интимные вещи тоже выносятся на такую всеобщее в эти соцсети, которые далеко не стерильны, скажем так, образно выражаясь. Поэтому тут тоже очень важно вот в этом плане тоже поработать. И если вы, опять же, вы хотите кого-то привлечь или вы хотите достойных отношений, то тоже будьте достаточно в балансе, достаточно дозировано в том, как что вы публикуете, как вы себя публикуете, если, ну, ваша лента, она она просто, ну, скажем так, изобилует вашими фотографиями, то есть вы везде там в разных ипостасях, то оно сразу понятно, что человек просто в дефиците, ему не хватает внимания, и он таким образом пытается его получить. И поэтому вот опять же это, ну, скажем так, такая рекомендация девушкам, женщинам, будьте осторожны с этим. Я понимаю, что вы красивые, что вы хотите, чтобы, ну, как-то так радовать и гармонизировать этот мир, и это правильно, но, опять же, чувство меры – это такое, ну, скажем так, королевское качество. Вот, поэтому тут тоже на это стоит обратить внимание. Вот. Есть также еще множество других вот подобных рекомендаций в плане этикета, которые тоже очень важно знать для того, чтобы, ну, быть достойной и привлекать в свою жизнь достойных и кандидатов, или если вы уже замужем, чтобы в вашей жизни были такие достойные отношения с мужем, это тоже имеет место быть, то есть следование какому-то такому этикету. То есть, и мы немножко затронули это на нашей прошлой передаче, что вот, ну, королева, так как мы о ней сейчас говорим, она не суетится, она не бежит, она не... То есть вот эта спешка постоянная, это производная гуны страсти, поэтому свою жизнь нужно организовывать таким образом, чтобы в ней было минимальное количество вот спешки, минимальное количество суеты. Иногда у нас это возникает, потому что есть такая внутренняя жадность, мы хотим все успеть, мы хотим все, чтобы было в нашей жизни, но иногда нужно такое, ну что ли, такой отбор произвести, такую инвентаризацию, отделить второстепенные вещи от главных. И поэтому, опять же, в связи с этим королева, она никогда не суетится, она не бежит куда-то, сломя голову, она достаточно плавно двигается в движении. Это очень важная составляющая, то есть потому как человек двигается, потому как он ходит, по его походке, особенно это касается женщины, женщин можно определить уровень ее энергетики, то есть вот то, на каком уровне находится ее энергетика. И поэтому, опять же, королева, она не суетится, она не делает каких-то резких движений, она не дергается, она избегает какой-то такой многоречивости, или как это говорят по-русски, то есть болтливости, то есть она делает паузы, она внимательно слушает собеседника, вот она вообще внимательна, потому что вот сам принцип этой невнимательности, это уже производная вот этой энергии страсти, этой суетливости, поэтому, как говорится, что отвечая на вопрос, какой человек для вас самый важный, самый главный в вашей жизни. И ответом на этот вопрос является тот, с которым я сейчас нахожусь. Поэтому королева, она такая внимательная. Опять же, она избегает этой суеты на всех уровнях своей жизни. Вот. Поэтому вот это внимание, это действительно такой королевский подарок, который мы можем дарить друг друга. И люди очень, ну, скажем, ценят, они очень дорого ценят вот это наше внимание. Вот, поэтому этому нужно учиться слушать, учиться не перебивать, учиться, опять же, делать паузы, учиться давать внимание, эмпатию своему собеседнику. Ну и вот на всех, опять же, на всех наших жизненных, что ли, этапах это относится и к питанию, тут тоже очень важно учиться есть достаточно медленно, хорошо пережевывать, не есть на бегу. И, кстати говоря, это сейчас большая проблема с лишним весом. Одна из причин, из-за которых лишний вес он накапливается, это одна из причин, это когда мы невнимательны во время еды, мы переедаем. А переедаем, когда мы находимся, опять же, в таком суетливом состоянии, мы суетимся, мы неспокойны, вот, мы пытаемся делать несколько дел одновременно, и кушать, и говорить, и что-то еще, куда-то идти, то это тоже не то, что делает королева, скажем так. Она дает тебе время на то, чтобы принять пищу вот, в умиротворенном состоянии, без суеты, и это тоже будет залогом ее и внутреннего, и вот такого физического здоровья и какого-то тонуса. Вот. Ну, мне кажется, я уже сказала достаточно, и можно перейти к вопросам.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари, за такую лекцию. Здесь был настрой и предостережение, как действовать не стоит. И есть такой вопрос, на кого опирается королева? Ведь, собственно, у нее всегда были советники, она была не одна, у нее был король. Вот кто является такой защитой, опорой этой сильной женщины?
Ну, во-первых, во многом королева опирается на свои внутренние ресурсы. То есть она не делает виноватыми, то есть она не перекладывает ответственность на окружающих за свои какие-то, за свое настроение, за свои какие-то спады и подъемы. То есть во многом она самодостаточна. Но опять же, если мы возьмем ведическую философию, то никто из нас не является самодостаточным в полном понимании, в абсолютном понимании этого слова. То есть мы все получаем свою энергию, мы получаем свою поддержку из внутреннего, из высшего ресурса. И этот высший ресурс, опять же, мы говорили об этом тоже на прошлой передаче, он должен быть выше, чем мы. То есть и самый высший ресурс – это, ну, верховная личность Бога, то есть кто... И тут кто каким образом может получать вот эту поддержку, то есть через какой-то путь, который вы избрали вот, в отношениях с Богом. То есть есть разные пути, которые туда ведут, вы должны найти свой. Это происходит через сердце. То есть и сейчас очень много информации по этому, в этом плане, как вот найти, как вот этот контакт, его углубить, укрепить и получать вот эту связь с высшим, с самым высшим источником. Вот. То есть есть и другие источники, которые тоже отражают его могущество, его различные грани, то есть это и мудрецы, то есть какие-то, я не знаю, кто это может быть в вашей жизни, в вашей ситуации, вы должны уже сами определить, то есть это более зрелые люди. А вот другие женщины, это тоже могут быть. И да, еще второй, вот после Бога такой мощный источник, это природа, вот взаимодействие с природой. Вот природа, это потом, как я уже говорила, зрелые люди, духовно зрелые и вообще зрелые люди, которые обладают каким-то опытом, они могут быть нашими учителями, нашими наставниками. Но тут очень важно учиться вот этим взаимоотношениям. Тут всегда есть 50% вот того источника, к которому мы обращаемся, и где-то столько же и нашего, вот, нашего участия. Поэтому здесь очень важно не просто становиться потребителем какого-то духовного знания, духовной милости, а пытаться служить, пытаться идти навстречу, делать все, что от нас возможно, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы, ну, вот, свою взаимность таким образом подтверждать. Потому что если мы не будем ничего делать в этих отношениях, а просто стремиться получить что-то, не пытаясь быть чем-то полезным, не пытаясь как-то оказывать служение, то мы просто потеряем этот канал. То есть мы просто будем не в состоянии получать дальше эту милость. Не потому что там кто-то обидится или кто-то не получит от нас чего-то. Эти все источники, они достаточно бескорыстные, они, в общем-то, достаточно, скажем так, самодостаточные, но просто это служение, оно нужно в большей степени нам, потому что таким образом мы сможем получать, мы сможем аккумулировать вот ту энергию свыше, которая на нас так изливается, что ли. Поэтому мы должны учиться быть учениками. Это очень важно. Это даже важнее качество ученика, даже важнее, чем качество учителя. Потому что если человек умеет быть учеником, то он может научиться даже у каких-то негативных проявлений всего. Вот поэтому очень важно не находиться в какой-то такой пассивной потребительской позиции, а учиться умению вот как-то быть благодарными, как-то отдавать что-то, что мы можем. То есть это никогда не, скажем так, это не симметрично. То есть то, что мы получаем, то, что мы отдаем, это совершенно не симметричные вещи, но тем не менее наше стремление отдавать, как-то благодарить, оно должно быть обязательно.
Спасибо большое за ответ. И, а как правильно совмещать это для замужней женщины, быть королевой со своим мнением, с какими-то своими устойчивыми позициями и все равно зависеть от мужа в главных вопросах и быть его слугой, а не королевой своему мужу?
Ну, мы долго говорили о королеве, то есть королева это не, то есть это не повелительница и не хозяйка, она ее качество, то есть мы это подчеркивали, то есть она обладает таким качеством, как уважение. Она не просто босс, которая командует вот всеми ее слугами и рабами. Это совсем не так. То есть мы с близкими на равных отношениях, то есть они не являются нашими рабами. И поэтому королева это та, которая у нее есть уважение к себе. И также настолько же у нее есть уважение к окружающим. То есть она видит окружающих, она видит своего мужа, она уважает его природу, она уважает его какие-то возможности, и она с ним очень культурно строит взаимоотношения. То есть она говорит ему о своих потребностях, о своих каких-то желаниях, открывается ему, делает это все очень в такой адекватной, в уважительной манере, не теряя достоинства, и в то же время, ну, то есть она это все делает в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. То есть она гибкая, она смотрит, каковы есть возможности, что может предоставить ей, какие возможности может предоставить ей ее муж, и именно в рамках этих возможностей она себя ощущает королевой.
Даже в обычном мире королева той же Великобритании, она дома, она не просто королева, она еще мама, жена и бабушка. Так ли, да, это совмещается?
Это должно совмещаться, потому что у королевы, у нее всегда есть двор, у нее есть взаимоотношения. То есть королева, ну, невозможно жить на каком-то необитаемом острове и быть королевой. То есть королева – это именно определение относительно взаимоотношений. Вот, то есть она во взаимоотношениях, да, все правильно.
И как раз о взаимоотношениях нам прислала вопрос Елена. Дорогая Гуна Манджари, слушая вас о качествах королевы, вспомнилось образы цариц из ведических писаний. Например, кто-то из них, то ли Драупади, то ли Кунти, не помню точно, лично знала по имени каждого из нескольких сот или даже тысяч придворных, заботясь о каждом из них во всех смыслах и лично планируя и организуя все дворцовые дела, касающиеся женских обязанностей. Могли бы вы упомянуть их пример в том, что было бы практичным для нас, современных женщин?
Да, спасибо за такой комментарий. Действительно, это речь идет о Драупаде. Она знала по имени всех своих служанок, у нее их было не одна тысяча, и она обо всех заботилась, она устраивала их личную жизнь. И то же самое, конечно, мы должны быть королевой именно в том царстве, в том объеме, который у нас есть, тех возможностей, которые нам дала жизнь. Тем не менее, мы должны этим правильно, правильно с этим взаимодействовать. И да, это говорит о том, что у нас есть определенная ответственность, что женщина это не просто безответственное живое существо. Да, она безответственна, может быть, в каких-то взаимоотношениях с мужем, с мужским миром, но у нее есть ее ответственность, которая распространяется на сферу отношений. И поэтому, да, женщина в роли королевы, она, опять же, она заботится об окружающих, она заботится об людях, которые ей, о своих близких, о своих друзьях, она помогает. То есть, если она видит, особенно если говорить о замужних женщинах, то всегда есть те, которые могут помогать замужние, то есть женатые люди, то есть семьи, то есть кого-то, может быть, там жизнь как-то не устроена кому-то, потому что одинокому человеку всегда сложнее. Вот, и помогать вот так своим знакомым, друзьям и тем людям, которые встречаются на вашем пути. Опять же, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, не просто быть в роли спасателя, а действительно помогать человеку, не просто его там, ну скажем, избаловать, давая ему какие-то возможности, а именно, ну, такая вот, воспитывая правильным образом направляя, давая какое-то, ну, там, прибежище, то есть, и, опять же, это ведический пример, но тем не менее, то есть он, существует и для, ну, современных реалий, что семья, она обязательно должна приглашать в гости людей. Вот. То есть, если семья, она никого никогда к себе не приглашает, ни о ком не заботится, никого не кормит, то в такой семье в ней увеличивается эгоизм, и в конце концов эти люди, они просто сами друг друга изводят вот этим эгоизмом, если они не отдают вот этой своей заботы, если они не берут какой-то ответственности за других людей, вот, то это же их и разрушает, это же и разрушает их отношения, они истощаются, вот эти отношения внутри семьи. Поэтому очень важно кого-то к себе приглашать, о ком-то оказывать заботу. То есть, опять же, в соответствии с ваших возможностей, в соответствии с каких-то ну вот ситуаций, которые рядом с вами происходят. Вот. Также, если брать ведический пример, там обязательно приглашали в дом святых или монахов, или есть много людей, о которых общество должно заботиться. Вот. И поэтому это делали семейные люди. И тут также это очень важно применять в своей жизни, не просто замыкаться в своем маленьком семейном мирке, а пытаться делать что-то для других людей, как-то, может быть, заниматься благотворительностью в той возможности, в какой вы можете это делать. То есть выходить из тесных рамок своего эгоизма, то есть делать что-то, скажем так, бескорыстно. Вот, не просто ходить на работу, там получать деньги и поддерживать свою семью и опять ходить на работу, а делать какие-то вещи, за которые, ну, вот вы не будете получать деньги, а просто делать это, потому что у вас есть понимание какой-то ответственности того, что мы все связаны в этом мире, все со всеми живыми существами, и как бы, ну, как говорится, не бывает чужих проблем. А так или иначе, жизнь, она дает тебе возможность как-то вот повзаимодействовать вот с этим миром, помогая кому-то бескорыстно.
Спасибо большое за ответ. У нас еще есть 3 вопроса, чтобы завершить эту тему немножко. Выйдем за рамки нашего часа. И вот вас воспринимают как такую помощь женскую, женского наставника, и Алсу обращаются за советом. Стараюсь учиться быть хорошей женой, следую наставлениям вашим и других ведических лекторов. Однако окружающие часто недоумевают, когда узнают, что я не работаю. Спрашивают, а что ты будешь делать, если муж умрет? Непроизвольно невольно начинаю задумываться и появляется страх. Что можно отвечать в таких случаях окружающим и себе, чтобы не впадать в панику?
Ну, тут самое главное, что не то, что мы будем отвечать окружающим, а самое главное, что мы внутри себя должны находиться на определенной платформе, и как мы посвятили уже этот эфир, и прошлый эфир мы посвятили ипостаси королевы. Так вот, королева, это, как вы понимаете, это самый высокий статус в обществе, то есть именно в таком социальный статус, то есть она независима. Вот. И это еще одна из характеристик вот этой роли. То есть внутренний человек достаточно независим. То есть мы живем и мы как бы связываем себя с окружающими так сильно, в этом нет никакой необходимости. То есть это навязанная, что ли, ответственность, когда что мы скажем, как мы объясним нашу жизнь окружающим. На самом деле мы не обязаны никак объяснять нашу жизнь окружающим. Это вообще не сфера нашей ответственности, то есть нам это может быть совершенно все равно, потому что свою жизнь мы живем сами, и мы сами решаем все наши проблемы, то есть окружающие, они никак не влияют на нашу жизнь, на наши проблемы, то есть они этим не занимаются. То есть есть такое еще, скажем, наносное понятие, у нас очень много есть всего наносного, и вот одно из наносных таких вещей — это как я буду выглядеть со стороны. Это совершенно не имеет никакого отношения к истине. Самое главное, знаете, как есть такое выражение, кто-то из русских классиков, важнее быть, он говорил, важнее быть, чем слыть. То есть нам самое важное, если мы внутренне утвердимся в той уверенности, что мы имеем право жить свою жизнь, как мы считаем нужным, в соответствии с нашей совестью, в соответствии с нашим пониманием, и мы не обязаны это все объяснять другим и как-то быть красивыми и хорошими в глазах окружающих, вот, то если в нас есть эта уверенность, то обычно люди, они это чувствуют. Они не так сильно упорствуют в том, чтобы нам задавать такие вопросы или в том, чтобы нам как-то объяснить, насколько мы где-то заблуждаемся, ошибаемся. Поэтому, опять же, отвечая на этот вопрос, здесь ответ не в том, что вот, ну, какую-то такую фразу сказать правильную или все объясняющую окружающим, вот как-то подсказать эту фразу, а в том, что когда внутри нас есть такая уверенность, и что бы мы ни говорили, как бы мы это ни объясняли окружающим, они это примут, потому что первое, что не нужно делать, это не нужно оправдываться. А для того, чтобы не оправдываться, нам нужно внутри себя вот быть в этом уверенным. То, что я делаю, это правильно, и получать, скажем так, подкрепление из высшего источника. То есть мы должны быть более, более подкреплены внутренне. Для этого нужна и молитвенная какая-то жизнь, и практика, и тогда мы будем больше получать вот этой внутренней силы. Вот. Поэтому вот где-то вот в этом ключе я бы ответила на этот вопрос. И опять же, не важно, что вы скажете окружающим. Вот. Что бы вы ни сказали, если у вас есть такая внутренняя уверенность, то это их убедит, и они даже не будут задавать вам эти вопросы во многом.
Спасибо вам за ответ, Гунаманджари. Еще пару вопросов. Один из них: что делать, если от меня ждут, что я буду королевой, но я не готова всегда поддерживать этот сильный образ?
Ну, опять же, королева – это не обязательно, ну, такой сильный образ, вот, или такая своеобразная там девушка с веслом, которая может решать все проблемы. Королева, она разная, и потом мы говорили о том, что Это, в общем-то, достаточно условные названия королева. То есть вам не нужно решать государственные дела, вам не нужно там заниматься какими-то политическими вопросами и решать какие-то, ну, внешнеполитические проблемы. То есть поэтому королевой важно стать прежде всего для самой себя, то есть королевой своей жизни. То есть и поэтому вам, во-первых, вам нужно прийти в контакт со своей собственной природой, понять свою собственную природу, понять, где у вас есть какие ограничения, познакомиться с самой собой, стать там вот именно вот главной, то есть прийти в такой контакт. И тогда вы можете транслировать окружающим себя, то есть не боясь, что вы будете выглядеть как-то так не по-королевски в их глазах, потому что, опять же, королева — это условное обозначение того, что мы сами управляем, мы сами ответственны за свою жизнь, и мы сами ответственны за то, как насколько мы в контакте с самой собой, со своей природой, и как мы это транслируем окружающим. Вот. Поэтому здесь не идет речь о том, чтобы быть кем-то не собой. Тут как раз королева, она как раз в том, что она позволяет себе быть самой собой. Она в этом и есть королева. Вот. Поэтому вот так вы просто, находясь в контакте с собой, вы объясняете окружающим, что от вас можно ожидать, а чего от вас ожидать им не нужно. Вот. Что у вас есть свои какие-то границы, у вас есть свои возможности. Вы очень всех уважаете, вы стараетесь, но есть то, ну, что вы не можете делать, или можете делать, но только с каким-то большим ущербом для себя. То есть тут вопрос, во-первых, это вопрос принятия себя, как я уже сказала, и второй вопрос — это вопрос диалога, взаимодействия с окружающими, то есть умение объяснять себя, вот, умение проговаривать какие-то свои границы им. Опять же, еще очень важная роль королевы, то есть в том, что это она достаточно бесстрашна, то есть у нее это такая доблестная, сильная фигура, то есть у нее нет страха, то есть, ну, страх есть у всех, но в большей степени она, ну, избавлена от какого-то такого сильного влияния на нее страха, вот, и она может себя объяснять, она не боится не соответствовать ожиданиям окружающих. Вот. Так, наверное.
К тому же можно не забывать о других ролях, о которых вы нам рассказывали, о роли девочки и других более милых, слабых ролях, не столько сильной такой личности, а побыть иногда и ребенком, и послушной феечкой, и применять такую женскую слабость.
Да, спасибо за дополнение. Это действительно так, да, это все в комплексе происходит.
И тогда последний вопрос. Мы сегодня много говорили о принятии себя, и такой вопрос: как королева относится к своим недостаткам и каким-то промахам?
Она нормально относится, то есть в какой степени? Она избегает какого-то вот такого экзальтированного состояния, то есть есть два, что ли, пути неправильно к себе относиться. Первое — это, ну, вот полное такое, ну, скажем, поощрение, оправдание себя, что вот такое потакание всему своему такому негативному проявлению, что вот да, я такая, любите меня такой, вот терпите, я тут королева. Это совершенно, ну, такое, что ли, состояние такой разболтанности внутренней, которое никуда не ведет. Это деструктивное состояние, такое невежественное достаточно. А другое состояние — это вот такое внутреннее самобичевание, оно происходит от гуны страсти, от энергии страсти, когда мы себя просто загрызаем, мы уничтожаем себя, мы просто такое самоедство устраиваем. То есть это тоже. И, кстати говоря, вот некоторые как-то так даже где-то, ну, гордятся своим таким отношением к себе, что вот я такой очень чрезмерно строгий к себе. Но по большому счету это проявление, одно из проявлений гордости, когда мы вот мы такие перфекционалисты, и мы так себя просто заедаем, мы не даем себе права на развитие, на какой-то свой, на какую-то свою динамику, на какой-то свой рост. Вот. Поэтому королева, она терпелива, она находится, как мы уже сказали, это золотая середина, то есть она терпима к окружающим, она терпима к себе, и в то же время она находится в тонусе. Вот. И поэтому она вот она себя также развивает, и она относится с уважением к себе. То есть она себя не бичует, не уничтожает, не унижает. Она уважительным образом относится к себе и уважительно себя развивает, то есть, но и не попускает также. То есть, если есть то, за что она может себя упрекнуть, какие-то вот вещи она сделала неправильно, она искренне к себе. То есть она искренне это признает. Вот. Но опять же, не унижая себя, она говорит с собой вот как такой, как учитель, вот, без каких-то таких резких выражений. Она себе объясняет, что да, это было, ну, ты был не так хорош, может быть, как ты хотел казаться, и не так хороша, как ты хотела казаться. Вот. Ну так, как говорится, добрым печальным голосом она себе это объясняет. Вот. Давая возможность роста, давая возможность развития. То есть она относится к себе трезво. Это важно.
Что ж, мне кажется, хорошее завершение эфира о том, что женщина относится к себе трезво, и в том числе сразу и уважает себя. Спасибо, дорогая Гуна Манжари, за эти эфиры, за раскрытие различных аспектов. Мы узнаем и себя, и какие потенциалы у нас есть, понимаем, какая ответственность быть и женой, и женщиной в принципе. Будем ждать с радостью следующих бесед с вами, чтобы узнать, какие еще клады зарыты у нас внутри.
Спасибо вам большое за внимательное слушание и за такие разумные вопросы. Я желаю вам, чтобы ваша внутренняя королева, она росла и развивалась, процветала вот, в вашей личности. До свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам, до свидания.